Федор Сологуб. Королева Артруда. Роман. Часть вторая трилогии «Творимая легенда». Глава 34. Обычность. Она злая и назойливая. И ползет, и силится оклеветать сладкие вымыслы, и брызнуть из-под тишка гнусную грязью шумных улиц на прекрасное, кроткое, задумчивое лицо твое — мечта. Кто же победит в земных веках? Она ли, отравленная всеми гнилыми ядами прошлого обычность, лицемерная, трусливая, тусклая, облеченная в черную мантию обвинителя, мантию изношенную, покрытую пылью старых книг? Или ты, милая, с розами улыбок на благоуханных устах, ты, роняющая один за другим легкие, полупрозрачные многоцветные свои покровы, чтобы предстать в озарении торжественной вечной красоты? Мы только верим, мы только ждем. Вы, рожденные после нас, созидайте. Вот уже не серая, не мглистая страна, не наша милая родина, где обычное становится ужасным, а ужасное обыкновенным. Иная страна. Далекий край, и там синее море, голубое небо, изумрудные травы, черные волосы, знойные глаза. В этой яркой стране сочетается фантазия с обычностью, и к воплощениям стремятся утопии. Уже на этот скрытый путь по серым пыльным проселкам высокий, радостный и потом скорбный путь королевы Артруды в счастливом далеком краю под лазурным небом на островах среди лазурных волн. Но все еще путь омраченный, и все еще страна необрадованная. Это страна, соединенные острова, где царствовала Артруда, рожденная, чтобы царствовать. Острова, где она насладилась счастьем, истомилась печалями, на страстные всходила костры и погибла. На переломе двух эпох горела ее жизнь факелом, горящим напрасно, когда уже солнце близко и белый свет над землею, и отвращаются от факела людские утомленные взоры, но еще когда солнца нет, и мглистый предрассветный холод объемлет долины. События в королевстве Соединенных Островов, некогда знаменитым и сильным, ныне же заключенным в скромные пределах двух групп островов на Средиземном море, уже несколько лет тому назад стали привлекать к себе внимание широких кругов общества в Европе. Артруда, первая королева Соединенных Островов, молодая, прекрасная, очаровательная женщина, не была счастлива в семейной жизни. Легкий шелест наглого скандала, притаившийся в багряных складках ее королевской мантии, уже давно радовал международную публику. Жестокое чудовище смеха и злословия. Артруда имела редкое счастье наследовать престол еще до своего появления на свет. И родилась королевою. Ее отец, король Роланд VII, умер за несколько недель до ее рождения. Смерть его была неожиданная, загадочная. Говорили даже, что он был отравлен. Партия церковников и крупных землевладельцев возлагала большие надежды на его вдову, королеву Клару, женщину, очень преданную интересам церкви, очень набожную, владелицу крупной земельной собственности. Изящные патеры и красноречивые епископы католической церкви были постоянными посетителями королевы Клары. Взгляды ее были строго консервативны. Она всегда стояла на страже добрых нравов и сама усердно предавалась духовным упражнениям, покорно подчиняясь дисциплине отцов и иезуитов. Полумонашеская община благочестивых дам и девиц лучшего общества, дом любви Христовой в уединенном квартале столицы, основанная отчасти на ее средства, находилась под особенным ее покровительством. Сделавшись после смерти Роланда VII правительницей королевства, королева Клара употребляла постоянно все свое влияние в пользу клерикалов и аграриев. Реакционные министерства были ей радостны, она проливала горькие слезы. Когда состав парламента изменялся и вынуждал ее вручать власть буржуазно-радикальному министерству. Королева-мать тщательно воспитала Артруду при помощи знаменитых в том королевстве ученых и педагогов. Да и не одна вдовствующая королева заботилась о воспитании Артруды. Каждое министерство, вступая во власть, принимало на себя вместе с другими национальными делами также и заботу о воспитании Артруды. Все политические партии, кроме самой непримиримой части социалистов, ревниво следили за тем, как Артруда воспитывалась. Воспитанию маленькой королевы придавалось особое значение, потому что вражда партий и классов в это время достигла значительного напряжения. Высшие классы жадно цеплялись за то, что осталось от их ветхих привилегий. Буржуазия стала очень сильна, но уже и рабочий класс приобрел влияние на законодательство и политику и добился довольно сносных законов о труде и о синдикатах. Ничто не было упущено, чтобы образовать из маленькой резвушки с быстрыми черными глазенками и миленьким смугленьким личиком конституционную государыню, любезную и просвещенную. Труд воспитателей не был тяжел. Они имели дело с весьма благодарным материалом. Артруда обладала способностями и талантами, редкими даже и в высокой среде. А ведь где же и не быть высоким талантом, где не там, где живут повелители мира и владыки людей? Притом же в вопросах воспитания в этой стране было нечто, единящее аристократию и народ. Эллинская, мудрая любовь ко всему прекрасному, любовь к человеческому радостно-сильному телу. Из этой всенародной простодушной любви рождалось стремление к воспитанию простому, суровому, близкому к природе, к дружеству свободных, чистых стихий. Веселые обнаженные дети радовали взоры и сердца жителей Соединенных Островов. И сами они, красивые, стройные, смелые, не испытывали в такой степени, как их европейские соседи, стыдливого ужаса перед своим телом. Смуглое тело Артруды любило знойные лобзания и пламенные ласки высокого в небесах змея. Ее сильно дышащая грудь радовалась ветру с лазурного моря и глубокой прохладе морских волн. Ее стройные ноги радостно приникали к изумрудам теплых трав и к хрупкому песку взморий. Артруда была красива, умна, добра, талантлива. Живо усваивала она знания, которые ей преподавались, и хотела узнавать еще новое. Она любила искусство и сама хорошо рисовала и писала красками. Буржуа, сидя в кафе и любуясь последним портретом маленькой королевы или улыбаясь напечатанному в его газете новому анекдоту из ее жизни, говорил: «Артруда щедро одарена природою». Клерикал благочестиво говорил: «Артруда щедро одарена Богом». Придворный льстец говорил: «Любовь народа окружает счастливое, безоблачное детство нашей возлюбленной королевы». А народ, как и всякий почти народ в мире, любил всяких детей, простых и знатных одинаково. Любил поэтому и Артруду. Наконец, королеве Артруде исполнилось 16 лет. С великим торжеством, привлекательным для толпы, при стечении народа, в кафедральном соборе столицы, в кругу высоких иноземных гостей, придворной знати, военных начальников и народных представителей, 16-летняя девушка Артруда была коронована. Гладко бритый, седой розовый кардинал в треугольной раздвоенной митре помазал ее лоб сладко благоухающим миром, потом возложил на ее смоляно-черной кудри королевскую золотую корону, сверкающую переливными огнями бриллиантов, изумрудов, яхонтов и сапфиров. И на плечи Артруды упала тяжелая багряница, и в маленьких полудетских руках засверкали скипетр и золотое яблоко царской власти. Артруда по-детски радостно улыбалась. Жителям столицы и Соединенных островов надолго остался памятен этот день не только воспоминанием о пышном торжестве, но и по зловеще странному совпадению. В этот самый день, в час торжества, жители столицы узнали о первых признаках того явления, которое, все усиливаясь во время правления Артруды, разрешилось, наконец, ужаснувшую весь цивилизованный мир катастрофою. Очаровательная Артруда в сияющем венце и в тяжелой порфире, конец которой несли за нею 6 раззолоченных камергеров, вышла из собора, осененная балдахином, сопровождаемая блестящим двором. С радостною и благосклонною улыбкою поклонилась она своему народу и потом села в золоченую парадную карету. Восторженные крики толпившегося по пути народа сопровождали Артруда до дворца. Длинный кортеж великолепных экипажей тянулся за ее каретою. День был ясен. Улыбки змея переливно играли на золоте и на бриллиантах. Легкий бриз развивал разноцветные флаги. Благоуханием цветов был сладостно напоен воздух радостной столицы, веселого города Пальмы. Как очаровательное видение, мелькнувшее, обольстившее и скрывшееся, Артруда исчезла для толпы в дверях дворца. Но люди не расходились. Ждали, что Артруда еще покажется в королевском одеянии, выйдет на балкон, вознесет над толпою свою нежную, увенчанную красоту. Стояли, глазели, кричали, пели. В толпе шныряли бронзово-загорелые, смуглые, красивые мальчишки. И веселые их смехи, и вскрики резали знойный воздух, как звонкие птичьи голоса. Вдруг на площади раздался крик мальчишки-газетчика: «Телеграмма! Вулкан дымится!» Толпа бросилась к разносчикам газет. Листки с тревожной новостью раскупались на расхват. Узнали. На острове Драгонера, над вулканом, который давно считался погасшим, сегодня утром показался легкий дым. Толпа волновалась. А при дворе говорили: «Это не опасно, пустяки». Да еще и верно ли? Газеты так легко преувеличивают. Из-за розничной продажи гонятся за сенсационными новостями. Министерство знало это еще рано утром, но, конечно, не придавало никакого значения. Даже не говорили королевам. И правильно. Но какая бестактность. Пустили теперь в продажу эти листки. Хотя бы до завтра подождали. Блестящее течение придворных торжеств не прерывалось. Королева Артруда 3 раза выходила на балкон. Ее радостная улыбка и увенчанное блеском короны безоблачное чело очаровали опять толпу и успокоили ее минутную тревогу. Потом был, как полагалось по церемониалу, торжественный обед у королевы. Пышный, с положенными тостами, после которых полили из пушек по много раз. Юная королева очень устала, потому что должна была сидеть в короне и с порфирой на плечах, но она улыбалась. Смотрела на принца Танкреда Бургундского и улыбалась. Артруда только 3 дня тому назад познакомилась с ним и уже влюбилась. Она любовалась его высоким ростом, стройным станом, белым тевтонским лицом, синими глазами. Ах, как сладко быть влюбленную королевою! и принц Танкред любовался Артрудою. И он влюбился. Что-то говорила Артруде мать, королева Клара. В ответ ей нежно улыбалась Артруда. Но только одно услышала слово «милое дитя». Танкред. И были многие блистающие очи, но только синие глаза Танкреда мерцали перед нею. Потом Артруда отдыхала одна, мечтая в тихом сумраке опочивальни. А на улицах веяли флаги, шумел народ, смеялись дети, гремела музыка и танцевали на перекрестках и на площадях. Радовались. Вечером был у королевы бал. Опять нарядная толпа и высокие гости, и Танкред между ними. И опять улыбалась и радовалась Артруда. Она танцевала. Сияла радостью, когда порядок этикета дал ей возможность подать руку Танкреду. В промежутке между двумя танцами королева Артруда легким движением кружевного веера показала Танкреду место рядом. Он сел, склоняясь к ее плечу, чуть-чуть свободнее, чем следовало бы, и тихо спросил. — Вы очень устали, Ваше Величество? И еще тише сказал, совсем едва слышно, — Вы очаровательны, Артруда. Артруда вспыхнула, радостно улыбнулась и сказала. — Да, устала, но не очень, совсем немножко, и я уже отдохнула, и мне очень весело. Взглянула прямо в его синие глаза, влюбленно-стыдливый взгляд. Принц Танкред говорил тихо и нежно. — Я очень рад, что имел счастье познакомиться с вами. И опять совсем тихо. — Милая Артруда. Артруда зарадовалась, засияла улыбками, сказала с детской живостью. — О, это я рада этому. Танкред говорил, и как музыка был его глубокий голос. Я особенно рад потому, что это в ваши торжественные дни я узнал вас, увенчанную короной у ваших предков. Она так идет к вашим черным, как ночь, волосам. Шепнул ли совсем тихо, послышалось ли ей? Люблю вас, Артруда. Она очень покраснела. Слезинки блеснули на глазах. Притворно безмятежным голосом она сказала, «Корона тяжелая и порфира тяжелая. Хорошо, что я сильная, но мне весело. Я рада. Я не боюсь тяжелого в моей судьбе, на моем королевском пути. Я королева. Я выбираю». И все тише и тише. «Я хочу выбрать вас. Я хочу полюбить вас». И совсем тихо. «Я вас люблю». В это время гофмаршал Теобальд Нерита говорил королеве Кларе. «Кому же, как не вашему величеству, знать сердце вашей дочери? Молодой человек очарован и не скрывает этого». Тихо ответила королева Клара. «Очарование здесь взаимное». Глава 35. Высокие и знатные гости смотрели издали на беседу влюбленных, несколько более долгую, чем следовало бы. Ни для кого не было в этом ничего неожиданного. Это была приличная, одобренная, предначертанная любовь. Немножко слишком скоро, ну что ж. Королева Артруда так еще молода, так наивна. Принц Танкред так очарователен. Судьба молодых людей была окончательно решена в эти дни. В конце коронационных торжеств было официально объявлено о помолвке королевы Артруды и принца Танкреда Бургундского. В предположенном союзе счастливо сочетались и законы сладостной любви, и суровые требования высшей политики. Принц Танкред был красивый, стройный, надменный молодой человек, командир кавалерийского полка на своей родине. Он много путешествовал, бывал во всех частях света, видел многое и многих. Образование он получил довольно поверхностное, но умел говорить легко, свободно и просто, порассказать о многом виденном и слышанном, о своих приключениях и встречах. Он был очаровательно любезен, когда хотел. На его родине и во многих иных странах в него влюблялись, и нередко искренно и бескорыстно многие девушки и женщины, знатные и простые. Мимолетные связи с женщинами всех рас и наций, всякого цвета и всякого состояния, еще не утомили ни его сильного тела, ни его души, ненасытно жаждущей и все не находящей любви, а множество приключений под всеми небесами земли закалили его неугомонный характер предприимчивого человека. Как многие другие, молодые и прекрасные, влюбилась в него и Артруда. Так открыта была для любви ее юная душа, еще солнечно ясная, и она полюбила. Для династии и для буржуазного правительства в королевстве Соединенных Островов это казалось очень кстати. Принц Танкрет имел обширное родство среди европейских династий, хотя его лицо и вся фигура носили ясно выраженный германский характер. Хотя на тех языках, которыми он владел, он говорил с легким, но все-таки заметным немецким акцентом, хотя он сам считал себя немцем и гордился славными победами Германии, но в жилах его текла очень смешанная кровь. Он принадлежал к тому маленькому царствующему народу, который целыми столетиями стоял во главе европейских наций, одинаково близкий всем им и одинаково от всех их далекий, как бы символизирующий единство европейской истории. Члены его легко, как и подобает людям высокой космополитической культуры, переменяли язык, нравы и отечество, и в новой обстановке чувствовали себя так же хорошо и свободно, как и в старой. Повелителями людей, верными интересами своей новой родины, насколько они понимали эти интересы. Не было никаких оснований сомневаться и в том, что принц Танкрет будет хорошим патриотом в государстве Соединенных Островов. Свадьба назначила была, однако, только через год после коронования Артруды. Королева Артруда была еще так молода, считали неприличным торопиться. Находили более удобным, чтобы юная королева имела достаточно времени войти в понимание государственных дел до своего бракосочетания. В этом политические деятели видели некоторую гарантию того, что государственные дела не будут решаться под влиянием чужестранца, и двор по представлению министерства не мог отказать в этой гарантии. Этот год длился для Артруды медленно сладкою, влюбленно-нежною сказкою. Письма Танкреда радовали ее. Они были частые, остроумные, легкие, нежные, пересыпанные изящно забавными рассказами. И она писала ему часто, доверчиво, открывала ему свои мечтания, рассказывала все, что вокруг нее случалось, что она сама делала. Иногда были встречи, краткие, всегда при посторонних, но все же солнечно-радостные. За этот год королева Артруда ознакомилась с высокою властью, с очаровательною магией повелевающих, но таких неизбежных, предначертанных слов, с великим могуществом всегда осторожно подсказанных «да» и «нет». И познала королева Артруда сладости королевской власти и ее тягости. Она скоро научилась понимать, что высокая королевская власть, цепь, гипнотизирующая своим блеском умы народных множеств, цепь, носимая с горделивою улыбкою торжества, но тяжелая, как монашеские вериги, и также режущее нежное тело слабой женщины. Тяжелый призрак власти. Его обманчивый блеск издевался над бессилием коронованной девушки, над ее сентиментальными мечтами о всеобщем благе, над ее наивными намерениями осчастливить свой народ. Большинство в парламенте в это время, как и во все правление королевы Артруды, принадлежало партиям буржуазным. Две крупные партии парламентского центра, называвшиеся прогрессистами и радикалами, поочередно сменялись у власти. Но разница между ними была очень малая. Оппозицию составляли, с одной стороны, небольшая, но буйная группа аграриев, с другой – социалисты. К социалистическим фракциям принадлежали самые образованные и красноречивые ораторы парламента. Их блестящие речи были полны неотразимой убедительностью, в комиссиях они были превосходными работниками, и порою им удавалось кое-что сделать для рабочих, когда осторожные буржуа бывали напуганы манифестациями рабочих и грозным призраком всеобщей забастовки. Наконец настал радостный для юной королевы день. Королева Артруда была обвенчана с принцем Танкредом. Парламент ассигновал Танкреду как принцу-супругу совершенно приличный цивильный лист. Только малая часть оппозиции резко протестовала против этого ассигнования. В первое время принцу Танкреду было достаточно его цивильного листа, и он не испытывал нужды в деньгах. Но положением своим он скоро стал недоволен. В конституционном государстве положение принца-супруга очень щекотливо. Народное представительство ревниво охраняет источники высокой власти от тайных, неответственных влияний. Ревниво, но не всегда успешно. На поверхностный взгляд могло показаться, что после первых легких неловкостей принц Танкред быстро освоился с положением принца-супруга. Освоился, но в душе не примирился. В политику принц Танкред, по-видимому, не вмешивался. Он даже не входил никогда и на короткое время в кабинет королевы, когда она принимала первого министра или работала с одним из своих секретарей. С парламентскими деятелями при необходимых встречах при дворе или в обществе принц Танкред держался превосходно. Его обращение с ними было великолепной смесью уверенного превосходства и чрезвычайной любезности. Блистательный пример этой манеры вести себя подавал европейским принцам царственный лондонский джентльмен, издавна признанный законодатель мод и приличий. И принц Танкред был одним из удачнейших его подражателей. В день бракосочетания принц Танкред был зачислен в ряды армии Королевства Островов. Но и в военной службе вначале принц Танкред не искал видного положения и даже решительно отклонял попытки военного министерства ускорить его карьеру. Казалось, что он вполне доволен той же, как и на родине, ролью полкового командира, и спокойно ожидает своей очереди, чтобы после старших чином полковников получить чин генерал-майора и кавалерийскую бригаду в командование. Служебные свои обязанности он исполнял не очень ревностно, но и не лениво. Он держался той благоразумной середины, на которой им были одинаково довольны и подчиненные, и начальники. Офицеры и генералы говорили про него: «Отличный офицер и славный товарищ». А иногда в своем кругу говорили тихо: «Он был бы хорошим королем». Говорили так в те минуты, когда почему-нибудь были недовольны правительством. Думали, что народ в первые годы был доволен принцем Танкредом, вернее, население Соединенных Островов было к нему совершенно равнодушно, и простые люди ничего о нем не думали. Да вначале и не было никаких причин к неудовольствию принцем Танкредом, как не было и оснований для народной любви к нему. Но прошли годы, и принц Танкред стал непопулярен. На это были две причины. Его любовные похождения, чрезмерно многочисленные, и его слишком аристократические и реакционные взгляды, которых он не сумел скрыть, да, может быть, и не хотел. Впоследствии присоединилась и третья причина. Его стали обвинять в воинственных замыслах и в том, будто бы он старается внушить королеве и министерству мнение о необходимости заключить союзы с группой великих держав. Это могло привести к войне. Война была в интересах высшего дворянства. Буржуазия войны боялась, рабочим война была ненавистна. Как могла произойти такая перемена в отношениях к Танкреду? Всегда спокойный и сдержанный в обыкновенном состоянии, принц Танкред имел печальную слабость. В товарищеских кружках однополчан или патрициев, под влиянием излишне выпитого вина, давать волю языку. Кое-какие острые словечки, неосторожно сказанные принцем Танкредом против парламентаризма, получили широкую огласку. По их поводу столичные газеты напечатали несколько сдержанно укоризненных статей, сдержанных, чтобы не обидеть любимую в народе королеву Артруду. Но так как она и после нескольких лет жизни с Танкредом все еще была влюблена в него, то эти статьи больно ее ранили. Еще большее огорчение причинил ей сатирический журнал «Святая простота». На его страницах был помещен ряд карикатур, в которых узнавали намеки на принца Танкреда. Положение принца Танкреда становилось двусмысленным, неловким. Прошло 10 лет со дня его торжественного въезда в город Пальму, столицу Соединенных Островов, и он очутился в центре сложной сети запутанных отношений и интриг. Артруда все еще любила его нежно, с тем большей страстностью, что детей у них пока еще не было. О его любовных похождениях она почти ничего не знала, а если и слышала иногда что-нибудь, то объясняла это минутную прихотью, капризом избалованного жизнью и путешествиями человека. А принца Танкреда его прихоти и капризы разоряли, и он наделал долгов. Много планов составляли его друзья, чтобы помочь ему распутаться с долгами. Близость принца Танкреда к королеве внушала им мысль сделать политику орудием личного обогащения и самого Танкреда, и его друзей. Мечтали о постройке сильного флота, о приобретении колоний в Африке. Завязывали тайные сношения с честолюбивыми неудачниками в южноамериканских республиках. В консервативной прессе стали появляться статьи об экзотических предприятиях. Несколько богатых аристократов сложились и образовали фонд для покупки и эксплуатации земель в Африке. Были горячие головы, мечтавшие о создании великой империи, которая должна была объединить все народы латинской расы. Более умеренные довольствовались планами домашнего государственного переворота: парламент распустить, конституцию отменить, Танкреда объявить королем и соправителем Артруды. Все эти преступные планы держались, конечно, в строгой тайне. Поэтому Артруда наслаждалась еще семейным счастьем. Оно омрачалось только все учащавшимися с течением времени приступами странной слабости Танкреда и его непонятного равнодушия к ласкам молодой жены. «Милые женщины, как сладостны ваши ласки! Как широк и разнообразен круг ваших очаровательных слабостей и несовершенств! От одной к другой бежал бы неутомимо, и к прежним подругам не забывал бы вернуться, но так мало у человека сил! 40 поколений предков, необузданно ласкавших жен, любовниц, пленниц, рабынь, служанок и случайных очаровательниц, как мало вы оставили сил вашему наследнику! Так еще счастлива была Артруда, но уже множились мрачные предзнаменования. Вулкан на острове Драгонера продолжал дымиться с того дня, как Артруда была коронована. Легкий полупрозрачный на лазурном небе дымок над двойной вершиною зеленовато-серой горы не усиливался за эти 10 лет, но и не ослабевал. Среди радостного сверкания оранжевых скал, яркой многотонной зелени трав, пурпура и синели пышных цветений, лазури легких волн и ласковых небес, снежной белизны каменных построек и национальных одежд, таилась легкая, слабая, полупризрачная грусть зловещего серого дыма. Легкий запах гари вмешивался порою в слитное, нежное благоухание роз и лимонов. Грусть этого предзнаменования была близка Артруде. Утомленная бессилиями королевской власти, она все чаще искала отдыха в очарованиях искусства, красоты и простой жизни. Все чаще удалялась в одно из своих имений к успокоениям радостной природы и в милой тишине зловещий легкий дым. Еще зловещее предзнаменование. В 11-й год правления Артруды стал появляться призрак Белого Короля. Была таинственная комната в королевском замке, известная под именем опочивальни Белого Короля. Туда входили редко, только по необходимости, и всегда со страхом. С этой комнатой была связана легенда. Верили, что иногда возникает в ней белый призрак, выходит из нее ночью и, обойдя залы и коридоры старого замка, опять туда возвращается. Это бывает, верили все, в те дни, когда королевскому дому грозит опасность. То был призрак короля Арнульфа II, изменнически из засады убитого в 1527 году на 15-м году жизни. Убийца, его дядя, захватил престол и царствовал под именем Роланда V. Начатое преступлением, то было бурное и кровавое царствование. Глава 36. В неисчислимой повторяемости скучных земных времен, опять повторяясь беспощадно, длился багряный, знойный, непонятно почему, радостно яркий день. Он слепил глаза и гнал под соломенные желтые навесы полуобнаженных работников и работниц полей и плантаций. На пыльных дорогах он воздвигал ярко-фиолетовые мороки, и они стекались к перекресткам, махая призрачными рукавами на бесплотных руках и пугая темноглазых ребятишек, зашалившихся в поле вдали от дома. Над яркою синевою лазурного моря он поднимал от мглистого горизонта миражи белых башен, оранжевых равнин и стройных зелено-золотых пальм. Только лес хранил прохладу, тишину и покой. Молодая женщина, очарованная его тишиною, уже давно шла одна в его задумчивых сенях, улыбаясь чему-то и сладко мечтая. Она была одета в легкий и просторный, но красивый наряд, какой носили местные простые женщины. Белое короткое платье с зеленой вышивкой, широко вырезанным воротом и узкими лямками на плечах, широкими и свободными складками спускалось немного ниже колен и было схвачено под грудью широким поясом, зеленую лентою, скрепленную на левом боку двойным бантом, продетым в матовую белую квадратную пряжку. Из-под платья был виден шитый ворот тонкой сорочки и ее совсем короткие рукава. Белая зеленым шитьем и красными бусами повязка обхватывала сложенные на голове смоляно-черные косы молодой красавицы. Легкие сандалии из светлой кожи были прикреплены своими двойными тонкими ремешками к пряжке пояса и висели праздно, оставив ноги молодой женщины открытыми для теплых, ласковых прикосновений родной земли. Только узкими розовыми ленточками были охвачены тонкие щиколотки загорелых легких ног. Лицо и все манеры молодой женщины обличали ее принадлежность к тому классу, который только правит и распоряжается, не утомляя рук работою, длящуюся до утомления. Привыкшие к раздумьям складочки на коже красиво развитого лба, привычно внимательный взор, привычно сдержанная улыбка, налитые соком счастливой жизни плечи, руки тонкие, легкие пальцы, эластичная кожа которых не знает черных точек от уколов швейной вечно сердитой иглы. И другие приметы говорили все о том же. Переодевание радовало ее. Очевидно, как радовал и этот дикий, яркий и мрачный вместе вид природы. Это чувство радостного освобождения от каких-то условных пут и радостной близости к милой земле бросало на ее лицо ясный счастливый свет. Узкая тропинка, то мягкая от ярко-зеленых мхов, то рассыпчато-сухая, под ногами велась совсем, по-видимому, ненужными, слабыми извивами ленивой змеи среди густого, темного, но и в прохладных мраках своих же все же яркого леса. Порою она выбегала к подножиям белых и зеленых скал, взбиралась косо на их крутые склоны, то голые, то заросшие колючими ветвистыми травами с багряными и фиолетовыми цветами, от которых пахло странно и душно. Или хитрым ужом вползала в узкие расщелины скал и скользила на дне глубокого провала, сжатого теснотою темных и высоких стен. Порою тропинка почти совсем терялась в гуще диких зарослей, и молодой женщине приходилось пробираться с трудом, отстраняя руками от смуглого прекрасного лица упрямые ветки буйных на воле кустарников. Если бы не ее зоркая и внимательная осторожность, то не раз были бы поранены ее стройные руки и ноги зазубренными толстыми краями голубовато-зеленых, сочных листьев агав. Под напрасною свирепостью томились их громадные, желтовато-зеленые цветы. Встречались порою странные цветы с пряным и резким запахом, качаясь на длинных, крепких стеблях. Они раскрывали перед молодою женщиною свои багряные огромные пасти. Их длинные красные и лиловые тычинки напоминали змеиные языки, и казалось, что они источают из себя липкую, ядовитую пыль. Но молодая женщина смело склонялась к этим жутким цветам и вдыхала их душный аромат, хотя кружилась от него голова, и кровь стучала тонкими жидкими молоточками, как ртуть в виски. Когда ручей, возникший из плескучих струй под скалою, раскрыл в бассейне из пестрых, золотистых кремней свое прозрачное зеркало, молодая женщина застоялась на его хрупком берегу, наклонившись к изображению своего прекрасного лица, улыбаясь, любуясь яркими розами смуглых щек и улыбающихся нежно уст. И казалось, что вокруг ее безоблачного чела вились мечты жужжащим роем, мечты о возлюбленном, о милом. Пошла дальше, за собою оставив звонкий смех холодных струй, мимоходом поцеловавших ее колени. Тропинка подымалась в гору. Все более редкими становились окружавшие ее деревья. Все круче поднимались острые ребра молчаливых скал, из-за которых, казалось, кто-то чужой и равнодушно суровый следил тяжелыми взорами за идущую беспечно и смело красавицею. Был странно резок контраст между ясными, невинными просветами высокой лазури и неподвижною, зеленовато-белую мрачностью камня. Молодой женщине было жутко и весело. Вдали между деревьями и скалами блеснула голубою, узкую, но радостную ленточкою море. Впечатление исхода из иного, древнего и темного бытия к светлым, звучным очарованиям жизни неотразимо овладело молодою женщиною. Ее слух жадно ловил далекие, еле слышные здесь на высоте скал шумы и голоса вечно беспокоенных волн милого непокорного моря. Она пошла прямо к морю, с привычной внимательностью выбирая путь.